Светлый вечер. На радио Вера.
На радио Вера программа «Светлый вечер». В студии Владимир Емельянов и Лиза Горская. Здравствуйте.
Здравствуйте. И у нас сегодня необычная программа, и мы, признаться, не знаем, с чего начать, потому что у нас сегодня в гостях не один замечательный человек, а сразу трое. Мы ждали Алексея Васильчука, руководителя проекта, как правильно сказать, Алексей?
Да, проект, наверное.
Проекта «Чайхана номер один», и собирались говорить о бизнесе, о том, как живется ресторатором в наше нелегкое время, что есть, что не есть, а получилось, что он пришел с двумя гостями, с которыми они делают какое-то совершенно невероятное, замечательное, очень нужное нашему обществу дело. Алексей, может быть, лучше вы представите своих соратников?
Ну, действительно, получилось очень случайно все. Я сегодня собирался ехать на студию. Случайно абсолютно встретил Наталью Леонидовну, собственно, да. И случайно оказалось так, что ее тоже приглашали раньше на радиостанцию. Соответственно, мы как-то так чудесным образом получилось объединить все это. Я хочу вам представить этих замечательных людей, которые на самом деле для меня, ну, очень много сделали, и Наталья Леонидовна является для меня и для моих там друзей, партнеров и тех людей, с кем мы это пытаемся делать, примером высочайшего там нравственности, христианского подхода к жизни.
Там, Наталья Леонидовна смущается. Наталья Леонидовна Высоцкая, руководитель общества «Вера, надежда и любовь».
Да, Наталья Леонидовна занимается 25 лет, помогает людям, которые сидят в тюрьмах. Началось все это очень давно, с благословения там батюшки, отца Федора Соколова. Наталья Леонидовна сама об этом, наверное, расскажет. Но вот эти 20... В декабре будет 25 лет, когда человек непрестанно каждый день, каждую минуту, каждое мгновение думает о тех людях, которые находятся в заточении.
Ну и, наверное, есть смысл представить нашу третью гостью.
Третью гостью я представлю, я Наталья Леонидовна, представлю Франциску Георгиевну Рих. Это гражданка Швейцарии, с которой я знакома с 1993 года, и которая оказывает помощь России, особенно в те далекие годы, 90-е, когда здесь было трудно, а она там собирала деньги, рассказывала о том, как нужно помогать православию в России. И это Франциска Георгиевна Рих сегодня в студии. Отец Франциски Георгиевны Рих как раз в Швейцарии являлся руководителем института, который говорил о бизнесе и о христианстве совместно. Он даже издал такую книгу, которая была здесь, в России, для наших бизнесменов, что можно быть и бизнесменом, и христианином. И вот смотрите, как мы здесь все собрались.
Ну и прекрасно. Давайте начнем наш разговор. И в первую очередь давайте начнем с вашего фонда. С фонда «Вера, надежда, любовь», я так правильно понимаю, да, он называется?
Фонд «Вера, надежда, любовь» был по благословению Святейшего Патриарха образован в 1991 году, и в 1996 году был переименован в Общество «Вера, надежда, любовь» во имя святителя Николая Чудотворца. Это юридическое лицо в связи с тем, что я перенесла 3 операции и было очень трудно найти преемника по благословению, опять-таки, священноначалия, было ликвидировано в 2011 году. С 2011 года мы продолжаем делать то же, что мы делали, только уже без юридического лица, а просто со священниками Русской Православной Церкви. Вот я выступаю просто как мирянка Русской Православной Церкви сегодня.
Это сложнее, чем юридическое лицо, или
проще? Вы знаете, юридическое лицо было гораздо сложнее. Мне приходилось по ночам сидеть, писать такие отчеты. Я же была и главным бухгалтером, да, и исполнительным директором, и кассиром, и уборщицей. Спрашивается, а почему ты все одна? Да потому что если бы я наняла работников на зарплату, тогда нечего было бы в тюрьме, нечего было бы носить. И тогда получилось бы, чтобы эта организация сама на себя брала пожертвования. А мы старались все делать как бы бесплатно, и то, что мы собирали пожертвования, мы все отдавали в места лишения свободы.
Но я предлагаю вернуться в 93-й год, Франциска Георгиевна. Скажите, пожалуйста, что же вас, гражданскую Швейцарию, в 93-м году привело в Россию, и почему вы вот в этом деле участвуете и помогали тогда нашей церкви, и до сих пор помогаете, и благотворительности в тюрьмах и так далее?
Ну, ответ очень простой. В то время была большая нужда. Наше поколение хорошо помнит, как рухнули одна за другой страны социалистические, то есть Восточной Европы. И я хорошо помню, как было пусто в магазинах здесь, в Москве, как люди голодали даже. И уже не говоря о том, что не хватало структур помощи. И тогда на Западе была большая волна, доброжелательная волна поддержки вот Восточной Европы. И наша организация, которая несома христианами в Швейцарии, она тоже участвовала в этом направлении. Но в отличие от многих других христианских организаций, мы решили поддерживать православных христиан, хотя и я не православная, и многие из наших, большинство, можно сказать, не православные.
Католики.
Католики.
Протестанты.
Евангелическая церковь Швейцарии, старокатолики и так далее. И люди, которые просто считают, что Россия имеет значение для развития, для будущего всей Европы.
Много таких людей?
Достаточно много, я бы сказала, хотя ведущая политика, может быть, некоторая другая. Но я думаю, в целом в Швейцарии большее количество доброжелательных людей. В целом, я думаю.
Наталья Леонидовна отрицательно кивает головой. Почему?
Я считаю, что они в меньшинстве, да. И Франциска Георгиевна для меня вот, является каким-то примером вот, именно бескорыстного служения Богу и страждущим людям. И когда я ее спрашивала, ну почему ты решила помогать России? Она говорит, потому что здесь плохо. А когда было плохо в Швейцарии, то приехал ваш царь, приехал к моему прапрадедушке и давал семена, которые садят, как они называются?
Саженцы?
Нет,
посевные.
Посевные семена. Расскажи, вот она мне даже книгу эту показывала, царскую книгу. Царь приходил и помогал им, а когда нам плохо, она пришла помогать нам.
Ну,
это было чуть-чуть по-другому.
Ну,
насчет Александра I, который был дома у моего прапрапрапрадедушки в 1813 году, это правда.
Все глубже, и книга глубже
есть, и все. Но Западная Европа голодала в прошлые века не раз. И Швейцария в том числе. Последний раз вот сильный голод был в XIX веке, во второй половине. И каждый раз Россия помогала Швейцарии. Зерном, главным образом, но и деньгами. И, конечно, я принадлежу к тем людям, которые это помнят. И готовы что-то возвращать. Я считаю, что это для христиан это нормальное поведение. Mm-hmm. Тому плохо, помогаешь, тебе плохо, кто-то приходит тебе на помощь. Для меня это настолько естественно, а поскольку я люблю Россию, вот мой предмет заботы о нас. Может
Потрясающе.
Быть, у кто-то другого есть другой предмет заботы.
Ну, давайте тогда поговорим о предмете, да, собственно, что вас троих таких разных объединяет?
Алексей, может быть, вы ответите?
Ну, конечно, Господь Бог, это понятно, да, даже Нельзя ничего сказать. Но если говорить о каком-то деле, да, то это, наверное, дело больше тюремное дело, которое, собственно, вот организовало в свое время, основала Наталья Леонидовна, и там мы пытаемся к нему чуть-чуть прислониться, скажем так.
А почему это так важно?
Важно. Ну, Христос сказал, во-первых, в первую очередь, да. Причем абсолютно однозначно, что когда я был в тюрьме, вы ко мне не пришли, там, и так далее. В Евангелии было сказано. Во-вторых, вы знаете, это, на наш взгляд, на сегодняшний момент, это такой пласт, который не очень, мягко сказать, наделен вниманием извне. То есть почему-то у всех какие-то ощущения, что в тюрьме сидят какие-то убийцы, негодяи, там какие-то страшные люди и так далее.
А да? Кто сидит в тюрьме?
Да, абсолютно обычные люди. В основном бедолаги, которые просто когда-то так получилось, что они вот по стечению каких-то обстоятельств совершили абсолютно не тот поступок, который должны были совершить.
Недаром есть поговорка известная, да, что от сумы от тюрьмы.
Не отрекайся, сам в нее попадешь.
Но мы не будем так пугать наших радиослушателей.
А не надо пугать, надо просто читать.
Надо помнить.
Далее. Да. И, пожалуйста, в словаре это написано. Просто когда пришла советская власть, то вот эту вторую половину отрезали, и уже у Ожегова будет другая. А вы посмотрите на самую настоящую вот эту вот поговорку. Правильно Алексей сказал, что там нормальные люди сидят. И когда мне говорят, а что вы занимаетесь с жуликами, бандитами, вам что, делать нечего? Я вспоминаю один случай, как в одной из колоний меня попросили поговорить с сотрудниками колонии. И вот там задали такой же вопрос. А что это вы все вот с убийцами занимаетесь? Я говорю, так, ну-ка вспомните, пожалуйста, кто из ваших жен делал аборты? Или любовниц? Это те же самые убийства, только младенца. Этот, может быть, в драке ударил, и человек умер. А вы убивали маленьких? Ну ладно, не будем говорить об убийстве. Ну, воровство. Я говорю, так, поднимите руку.
Кто не тырил, кто мелочь по карманам.
Кто никогда в жизни не украл. Начался смех, и ни одной руки не поднялось. Мы все... Простите меня, можно сказать, что мы все такие, что не святые.
Но все мы грешные.
Все,
ну, не люди... нам эти камни кидать, я хотела сказать.
Вот именно. Вот Господь сказал, брось первый в нее камень, который...
Без греха.
Без греха. И никто не бросил. А если бы это было в наше время... И сказали бы, брось первый в нее камень, вот в блудницу, да, брось первый в нее камень, кто без греха. У да ее бы забросали, вот такая бы вот была огромная горища. Потому что мы многие считаем, что мы безгрешные. А я вот туда иду, и я вижу, что я ничуть не лучше тех людей, которые там. Просто у меня все припудрено, понимаете, вот так вот, и такая православная улыбочка и так далее. А вы вот меня троньте. Нос откушу. Это же нормально, нормально. Мы все такие. И вот тот человек, который говорил о жуликах, он сейчас сам самый главный руководитель пенитенциарного ведомства, бывший, который с таким презрением ко всему этому относился, он сам сейчас в Лефортово. И это именно тот человек, когда он пришел к руководству, сразу посыпались отрицательные ответы о восстановлении храма в Матросской тишине. Его предшественник давал положительные ответы на ходатайство святейшего патриарха Алексея. А как только пришел этот человек, сразу давали ответы. Места в Матросской тишине для восстановления храма нет. И вот мы боролись 7 лет. И Господь все расставил по своим местам. Сейчас мы получили положительное решение, ответ на вопрос, что можно там строить храм, и уже нашли место.
Не может быть, то есть в Матросской тишине нету храма сейчас, до сих пор нету.
В Матросской тишине первый храм, который с Божьей помощью удалось сделать, это было 11 лет назад, в 2003 году. Угу. Но это храмик маленький, это угу. Домовая церковь, дали пересыльную камеру 62 метра, и там сделали в туберкулезном корпусе малюсенький храмик для туберкулезных. Туда здоровым людям нету места, потому что они могут заразиться. Потом с Божьей помощью на другом больничном корпусе сделали маленькую из раздевалки, маленькую часовню Никольскую. Но это тоже туда люди не могут все попасть. А мы боремся за то, чтобы восстановить храм во имя иконы Божией Матери всех скорбящих радости, которая была до революции, которая была освящена в 1850 году и была разрушена в 20-х годах, ну, вот того лихого столетия. И 8 лет мы бьемся за то, чтобы получить разрешение от Федеральной службы исполнения наказания на строительство этого храма. И вот только сейчас с Божьей помощью мы его получили. Тот человек, который был против Лефортова, другие тоже были сняты с работы. Я не хочу сказать, что из-за этого. Нет, это просто совпадение, скажет неверующий человек. А верующий человек только перекрестится и скажет: «Господи, прости им, не ведали бы, что творили».
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напоминаем, что на радио «Вера» программа «Светлый вечер». У нас сегодня в гостях Алексей Васильчук, Наталья Леонидовна Высоцкая и Франциска Георгиевна Рих. И сегодня мы говорим о тюремном служении. Так получилось.
Алексей, ничего, что мы вас без отчества представляем?
Абсолютно.
Может быть, все-таки просто...
Дело в том, что тут две бабушки сидят, и их надо с отчеством. Вот я, например, тройная бабушка. Вот. А он молоденький, моего мужа и Алёшенька.
А появятся внуки, будем представлять.
Ну, я Алёшенька вряд ли, наверное, смогу. Вот, если только Лизонька сможет. Вот. Ну что ж, продолжаем нашу беседу. Расскажите, пожалуйста, а вот... Чем еще вы помогаете в тюрьмах, вот помимо того, что вы все-таки бьетесь за восстановление или строительство хоть какой-то часовенки, хоть какого-то...
Никакой часовенки. Один храм. Настоящий храм во имя иконы Божьей Матери всех скорбящих радости. Мы должны восстановить поруганную святыню. И мы это сделаем обязательно.
Этот храм там был построен в 1850 году, затем он был разрушен, вы стремитесь его восстановить.
Совершенно верно.
Но у нас остается открытым вопрос, зачем в принципе ходить в тюрьмы? Вот, казалось бы, люди сидят, их там за дело, не за дело, это отдельный вопрос, но их там кормят, у них есть время как подумать над смыслом своего существования.
Но их там, кстати, и священники окормляют тоже.
Конечно. Зачем ходить в тюрьмы? Вот такой вопрос.
Значит, ходить в тюрьмы... очень тяжело. И иногда думаешь: не хочу. А потом думаешь: что значит не хочу? Прочитай Евангелие. Там сказано: посети болящего и посети узника в темнице. Хочу, не хочу, а надо идти. И вот мы идем не только к узнику простому, но к болящему узнику. То есть мы сразу выполняем два завета Иисуса Христа. Это, во-первых, это надо туда идти. Во-вторых,
какая у них потребность в этом?
У них такая огромная потребность. Вы даже себе не представляете, вот тут кормушки, кормушки, бабуля, иди сюда. Они мне кричат. И у них вопросы. И на эти вопросы отвечаем. И никогда бы в жизни он здесь на воле бы со мной не разговаривал. Так, как он там разговаривает. Если у меня есть силы, я час буду разговаривать, он час будет рассказывать, спрашивать самые такие вот сокровенные вопросы. И самое главное, что человек там приходит к Богу. Когда я была у старца, если вы, конечно, многие знают, отца Николая Гурьянова, в 1996 году я была лично у него, и я пришла просить у него благословения прекратить это все дело. Я сказала: я больше не могу, я устала. Практически никто не помогает. Благословите прекратить, я лучше буду работать как адвокат, зарабатывать деньги и отдавать в церковь. Он мне сказал: нет, Наташка, не благословляю. То, что ты делаешь, нужно Богу. Я по-настоящему в тюрьме к Богу пришел. Я повторяю, я по-настоящему в тюрьме к Богу пришел. Иди и делай свое дело. То есть там люди приходят по-настоящему к Богу. Я не хочу сказать все, может быть, единицы, но придут. И, может быть, у кого-то нож упадет из руки, когда он вспомнит о Боге. Кто-то не совершит подлости, кто-то еще какое-то преступление не совершит. Я борюсь против преступления, но помогаю грешнику, борюсь против греха, но помогаю и люблю грешников. И они это чувствуют, понимаете? Они очень большие психологи, их не обманешь. Там, если одно слово соврешь, ну, просто скажут, выйдите, отойдите, не мешайте. А когда они видят, что идешь к ним с любовью, то в ответ получаешь тоже какую-то огромную волну любви. Хотя некоторые и нервы мотают хорошо. Там, а что вы с этого имеете? А что вы к нам ходите? Вот такие даже вопросы задают. Да. Еще помню, был начальник Бутырки, молодой такой, пришел, а мы там храм строили. Мы первый храм в Москве вот восстанавливали, Бутырский, Покровский храм. И вот бегу я в этом халатике, еще тогда я не бабушка была, молодая, бегу по двору. Вдруг раз начальник напротив меня, хватит меня за плечо, говорит, зачем вам это надо? А я так как-то...
Растерялись?
И говорю, я кооператив строю. Он говорит, какой кооператив? Я говорю, ну на небе. Он говорит, да ну вас! И побежал дальше. И вот с тех пор он стал моим помощником. Понимаете? Он почувствовал, что это не лажа, что это не потёмкинские деревни. И он даже разрешил, чтобы в коридоре смертников прошла божественная литургия. Вы можете себе представить? Шестой коридор в Бутырке. Там только те, которые приговорены к смертной казни. Наталья Леонидовна говорит, да если там что-то случится с меня, не то что погоны, голову оторвут. Я говорю, не бойтесь, там будет Бог, и все будет хорошо. И там была литургия по благословению святейшего патриарха Алексея. И те люди, которые вот стояли вот в камерах, вот они знали, что, может быть, завтра, через неделю их расстреляют. Как они молились. Правильно отец Глеб Коляда говорил, что приговаривают к смерти одного человека, а расстреливают уже потом другого, потому что за этот период между приговором и приведением приговора в исполнение человек приходит к покаянию, человек изменяется. Поэтому мы с отцом Глебом Коледой боролись против смертной казни. Понятно?
Понятно.
Я против смертной казни.
Понятно.
Потому что ничего нет самого легкого, когда тебе стрельнут в затылок, и ты упадешь. Ты даже не знаешь, где тебе этот выстрел будет. Ты идешь по коридору, тебе стреляют в затылок. А здесь человеку дается шанс на покаяние. Если ты преступник, если ты пришел к Богу, у тебя еще есть шанс выпросить у Бога искреннее раскаяние. Понятно? Но еще есть другой шанс. Если ты невиновен, то, может быть, когда-то тебя и освободят. В Америке что было? Я не помню фамилию, но человека обвинили в изнасиловании, и там то ли пожизненное было, неважно, или 25 лет. Он отсидел почти 17 лет. А потом наука пришла к тому, что по ДНК уже можно обнаружить, идентифицировать преступника. И оказалось, поскольку у них хранились эти вещественные доказательства, что он не насильник. Понятно? И его выпустили.
17 лет сидел.
Его, я не могу сказать, 17 или сколько, но очень длинное время. И его оправдали. И у нас есть такой же шанс, что, может быть, каким-то образом найдется настоящий преступник, и тот человек, который невиновен, он будет оправдан.
А вы как познакомились с Алексеем? Вот такой у меня вопрос.
Ой, это было лет 10 назад, я уж даже и не помню, как мы познакомились.
Так же случайно, как встретились перед...
В храме, наверное, я думаю, как-то, да. А вы знаете, Наталья Леонидовна, когда они еще занимались, помимо просто служения в тюрьме, они еще занимались юриспруденцией, как бы это бесплатно, потому что многим людям в тюрьмах у них нет возможности иметь адвокатов. И они абсолютно безвозмездно отсылали во многие колонии и тюрьмы свои письма с помощью, да, что они могут, и разбирались во многих судебных делах. Я не боюсь соврать цифру, но там около 500 лет, по-моему, они помогли людям, собственно, сократить срок пребывания. По именно многим людям, которые были невиновны, были даже такие, которые были невиновны, они уже были, получали срок, а потом они занимались этим, и людей оправдывали, и действительно были доказательства абсолютно точные, что люди были невиновны.
А много у нас вообще невиновных людей в тюрьмах сидят?
Провокационный какой вопрос, Владимир.
Ну, какая разница?
А ну, это нам сложно сказать. Мы же не знаем, насколько, угу. да, то есть это все будет.
Давайте спросим у тех, кто там сидит. Да. Пока мы с этой стороны решетки, нам кажется, ой-ой-ой, там совсем нету невиновных.
А нам вообще ничего не кажется, потому что большинство людей не вникают в это достаточно мрачная сторона жизни. Но...
Да, она просто закрытая от всех.
Она мрачная, мрачная, мы
предпочитаем не замечать. И не хочется об этом думать и говорить.
Но я поделюсь с нашими радиослушателями тем, что вот та чудесная компания, которая у нас здесь сегодня собралась, они сидят совершенно светлыми лицами. А когда Алексей сказал... Наталья Леонидовна. Когда Алексей сказал про то, что удалось сократить срок пребывания, Наталья Леонидовна просто засветилась. То есть, и это видно невооруженным взглядом, что ваша вот эта деятельность, она приносит вам тепло, счастье, свет, так?
Да, это смысл моей жизни. Я претворяю, конкретно вот то, что сказал Господь. Помогай вот неимущим, помогай страждущим. Правильно Алёша сказал. Не 516 лет в общей сложности, снижение меры наказания, переквалификация. Конечно, вот невиновность – это очень редко. А вот чтобы доказать, что это не умышленное убийство, например, превышение пределов необходимой обороны, или вот это у нас было очень много. Мы приезжали в колонию, в детскую, кстати, ездили с Франциской Георгиевной в некоторые колонии. Я сразу просила, дайте список сирот. В каждой колонии тогда, в 90-е годы, вот был список сирот. И мы начинали по вот этому списку смотреть приговоры. А я как адвокат, я могла даже иногда вот из этого маленького кусочка сбора доказательств почувствовать, что есть зацепки, можно в надзорной инстанции обжаловать.
А если человек сирота, то некому даже это обжаловать, из-за него слово замолвить.
Естественно. И защиты такой нету. Если я богатенькая, у меня, может быть, там будет бригада адвокатов. А если человек сирота, кому вот он нужен, да? Давайте вот я вам конкретный пример расскажу, как мы приехали в колонию и в детскую, и там строили храм, и уже собирались уезжать. И я пошла помолиться, там только был фундамент. Я туда заглянула, смотрю, там свечечка. Думаю, что такое, пожар, что ли? Залезла, а там парень сидит и молится, мальчишечка. Ну, я с ним попрощалась, как тебя зовут, как твоя фамилия, и все, мы, значит, расстались. Я пошла и говорю, дайте-ка это дело посмотреть, вот этого человека. И нам дали это дело. И что оказалось? Что он вообще незаконно сидел там, потому что была амнистия, а он инвалид по зрению, его обязаны были выпустить, а он там сидел.
Забыли про него.
Ну да, забыли, потому что когда был приговор, еще амнистии не было. А когда была уже кассационная инстанция, или он там не указал, или чего, и как-то забыли. И мы тут же обратились в прокуратуру, и тут же выпустили этого человека. Вот вам свечечка.
А куда человек... он пошел, сирота, вот вы выпустили?
Солнышко, он не сирота. В том-то и дело, что у него мама была. Потому и мы не была... смотрели его дело. И если бы я не увидела эту свечечку, что он молился там вот внизу храма, где называется фундамент, да, то мы бы его дело не посмотрели. У нас еле руки доходили до сирот, а он был с мамой. Вот, но вот, пожалуйста, конкретно. И дело в том, что вот все, что я говорю, это не просто слова. У нас есть целая папка, куда я сложила все определения, постановления, вот о переквалификации, о снижении меры наказания. Я знала, что это похоже на сказку, и поэтому я собрала вот конкретные доказательства. И люди их видели, и есть живые свидетели, которые могут это все подтвердить. 516 лет. Без единого рубля взятки или там, как это называется, связей. Ничего этого. Только Божья помощь.
Мы напоминаем, что вы слушаете на Радио Вера программу «Светлый вечер». Мы вернемся к вам ровно через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».